Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитический час «Зеркало» в студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Сегодня утром был перекрыт мост через Ангуре.
Не могут перейти границу дети школьного возраста. У местного населения также нет возможности пересечь мост транспортными средствами.
Путин и Медведев объяснили назначение Хлопонина полномочным представителем на Северный Кавказ.
Его первостепенная задача – подтянуть социальные показатели Кавказского региона до уровня среднероссийских и наладить контроль за расходованием выделяемых средств.
Самолет эфиопской авиакомпании рухнул вскоре после вылета из аэропорта Бейрута. Все это и многое другое вы услышите в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях о встрече президентов России, Азербайджана и Армении по вопросам урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. В Багдаде растет число погибших в результате взрывов. В Ленингорском районе Южной Осетии будет создана свободная экономическая зона, заявил министр экономического развития самопровозглашенной республики. На Украине Центральная избирательная комиссия сегодня объявила окончательные результаты первого тура выборов президента. Об этом сообщает РИА Новости. У лидера оппозиционной партии регионов Виктора Януковича 35,32% голосов. У премьер-министра Юлии Тимошенко 25,05%. Тимошенко и Янукович вышли во второй тур выборов, который назначен на 7 февраля. Новый посол России на Украине Михаил Зурабов, назначенный в августе 2009 года, сегодня прибыл в Киев. Согласно дипломатической практике, новый посол должен посетить украинский МИД и вручить копии верительных грамот. 19 января президент России Дмитрий Медведев также назначил Михаила Зурабова своим спецпредставителем по развитию торгово-экономических отношений с Украиной и поручил ему приступить к исполнению обязанностей. Ранее Медведев уведомлял президента Украины Виктора Ющенко о решении пока не направлять нового посла в Киев в связи с отходом украинского руководства от принципов дружбы и партнерства с Россией. В Сочи сегодня состоялась встреча президентов России, Азербайджана и Армении по вопросам урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Вот что сообщил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Наверное, есть какие-то причины, по которым эти батареи будут развернуты там, где они развернуты. Я, кстати, не имею полной информации, но если она верна, то просто возникает вопрос, почему нужно обязательно делать что-то, чтобы создать впечатление, будто Польша укрепляется против России. Вот это мне непонятно.
Россия вновь заявила, что намерена продолжать посреднические усилия между Баку и Ереваном, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ. В Багдаде число погибших в результате трех взрывов составляет 36 человек, более 70 ранены. Сообщается, что один из взрывов произошел у отеля «Шератон» в центре города. Второй взрыв раздался вблизи отеля «Вавилон», который часто используется иракскими туристами, а также для проведения правительственных мероприятий. Третье взрывное устройство сдетонировало у отеля «Амра», где останавливаются иностранные журналисты. По имеющейся информации, все три взрыва были осуществлены смертниками.
Эхо Кавказа. Новости.
Российские пограничники закрыли границу Абхазии с Грузией на мосту через реку Ингури. Кроме того, в соответствии с заранее разработанным планом Генштаба Министерства обороны России, солдаты продолжают строительство подземных оборонительных сооружений. Сейчас мост по специальным пропускам могут переходить только сотрудники Ингури-ГЭС и представители международных организаций. Завтра, 26 января, начальники генштабов России и стран НАТО обсудят в ходе совместного заседания в Брюсселе рабочий план Совета России-НАТО на 2010 год. Об этом сообщил РИА Новости представитель военного комитета НАТО. По его словам, в частности, будут обсуждаться логистическая поддержка России международной миротворческой операции в Афганистане, борьба с терроризмом и пиратством, а также совместные операции по спасению на море. Отношения между Россией и НАТО обострились после военных действия в 2008 году. На встрече в Брюсселе в марте 2009 года главы министерств иностранных дел стран НАТО приняли решение восстановить полноформатное сотрудничество альянса с Россией, сообщает РИА Новости. Пассажирский самолет эфиопской авиакомпании упал в Средиземное море в штормовую погоду. На борту лайнера около 90 человек. Среди пассажиров жена посла Франции в Ливане, если выжившие, неизвестно. Сообщается, что самолет исчез с экранов радаров через 5 минут после взлета из аэропорта столицы Ливана Бейрута, взяв курс на Аддис-Абебу, столицу Эфиопии. Вот что говорят очевидцы происшествия.
Мы все видели вспышку в небе. Мы тут постоянно работаем. Мы видели в небе огненную вспышку, и это был падающий самолет.
Сказал очевидец. В Канаде сегодня открывается международная конференция по вопросам оказания помощи Республике Гаити, пострадавшей от разрушительного землетрясения. Главы внешнеполитических ведомств США, Франции, ряда стран Латинской Америки встречаются в Монреале. Мировое сообщество планирует выделить около миллиарда долларов в помощь Гаити, включая 575 миллионов от 27 стран Европейского Союза. Власти Гаити подтвердили гибель 150 тысяч человек в результате землетрясения, произошедшего 12 января. Вчера на Гаити произошло очередное землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр подземных толчков находился примерно в 40 километрах к западу от столицы Гаити Порт-а-Пренса. Данных о новых разрушениях нет. Между тем, французские спасатели сообщили, что под обломками одного из зданий в Порт-а-Пренсе их приборы уловили некое движение. Сейчас они пытаются добраться до источника сигнала. В субботу власти страны официально объявили о прекращении поисково-спасательных работ. Сильные морозы в странах Центральной и Восточной Европы привели к гибели десятков людей. В Румынии за последние 5 дней 22 человека умерли, как считают врачи, в результате переохлаждения на сильном морозе. В некоторых районах страны минувшей ночью температура понизилась до минус 35 градусов. В столице Беларуси Минске с начала месяца замерзли и скончались 10 бездомных. В Польше из-за переохлаждения скончались за минувшие выходные дни 11 человек.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитический час «Зеркало». Главная новость. Сегодня утром был перекрыт мост через Ингури и все переходы из Гальского района в Менгрелию. Грузинские власти в преддверии женевских дискуссий заявляют о грубых нарушениях прав человека и о насильственной паспортизации в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южной Осетии. Об этом же сегодня говорили грузинские депутаты в Страсбурге на парламентской ассамблее Совета Европы. Почему перекрыли мост через Ингури и как в Тбилиси готовятся к женевским дискуссиям, в сюжете Мзии Парисишвили.
О том, что пропуск на всех переходах из Гальского района в Самигрелу закрыт, заявил руководитель представительства Абхазской автономной республики в регионе Самигрелу Земусвания Титорника Киланава.
С сегодняшнего утра закрыты все 4 перехода. Возможность пересекать административную границу есть только у сотрудников Ингури ГЭС и представителей международных организаций по специальным пропускам. Не могут перейти границу дети школьного возраста. У местного населения также нет возможности пересечь мост транспортными средствами.
По словам Киланава, причиной ограничений на административной границе является реорганизация и оснащение российских постов. Корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» смог записать несколько грузин, которые сегодня перешли через Ингурский мост. По их словам, на пропускном пункте стоят абхазы.
Когда видят, что большой поток людей, не пускают. А когда один или два человека хотят перейти, их пропускают. Мы перешли без проблем. Видите, отсюда кто поехал, всех пустили. С той стороны сложно очень перебраться.
В конфликтных регионах Грузии о нарушении прав человека и паспортизации говорил сегодня в Страсбурге депутат ПААТА Давид Хайя.
Вопрос о Халгури, да, те лица, которые имеют грузинские паспорта, они должны стать эти паспорта и получить паспорта Российской Федерации или же паспорта так называемой Южно-Осетинской Республики. Такова же ситуация в Абхазии.
ПААТА Давид Хайя выступил в формате встреч представителей либерал-демократической фракции, в составе которого не входят российские депутаты. В ходе зимней сессии ПАСЫ планировалось обсуждение вопроса грузино-российских отношений. Однако этот вопрос был перенесен на весеннюю сессию. Грузинская делегация в прошлом году добивалась приостановления полномочий российской делегации. Была принята резолюция, в которой ПАСЭ призывает Россию отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Ассамблея не поддержала предложение части парламентариев лишить делегацию Российской Федерации права голоса. Тогда решение ПАСЭ глава российской делегации Константин Косачев назвал победой здравого смысла, хотя требование обеспечить беспрепятственный доступ через административные границы Грузии Косачев назвал невыполнимыми. Пока грузинские и российские депутаты готовятся к апрельской сессии ПАСЭ, вопрос свободного передвижения для граждан, проживающих на неконтролируемых территориях Грузии, грузинская сторона намерена поставить в ходе очередного раунда женевских переговоров 28 января. По словам замглавы МИД Грузии Нино Каландадзе, грузинская сторона готова создать достойные условия жизни для людей из де-факто республик Абхазии и Южной Осетии, которые примут решение перейти жить в другие регионы страны.
Огромное спасибо всем.
Сегодня в тбилисском пригороде Лилов первый раз пошли в школу. Дети из тех 12 семей, которые перешли жить из Гальского района, дети будут учиться на русском секторе в школе, а также обучаться абхазскому языку и литературе. Неизвестно, с какими результатами закончится следующий раунд, но уже известно ответ Тбилиси на одно из главных предложений российской стороны. Грузия не собирается подписывать пакт о ненападении с сухумским и цхинвальскими режимами.
Это был материал Мзии Парисишвили, нашего тбилисского корреспондента.
Эхо Кавказа.
В Сочи сегодня прошла трехсторонняя встреча президентов России, Армении и Азербайджана. Основная тема беседы президентов – Нагорный Карабах. Обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шарый обсудил сочинскую повестку с руководителями армянской и азербайджанской редакции «Радио Свобода» Грайром Тармазяном и Кенаном Алиевым.
Есть ли вариант статуса Нагорного Карабаха, который устроил бы и Баку, и Ереван?
Я думаю, что нет такого варианта. Для Азербайджана вопрос статуса Нагорного Карабаха, в принципе, уже решен. Для Азербайджана Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджанской республики, поэтому этот вопрос является одним из самых сложных вопросов в ходе этих переговоров.
Какие вопросы могут обсуждаться на этих переговорах?
Ну, там есть вопрос референдума, да? Я думаю, что разногласия развиваются вокруг этого, по-моему, еще территориальные споры очень тоже сложные. Как Нагорный Карабах будет связываться с Арменией, будет ли коридор, не будет. Вопросы инфраструктуры, вопросы миротворческих сил, разблокирование вот этих дорог и открытие границ. Там огромное количество вопросов.
Алиев сказал, что пока не решены все вопросы, значит, ничего не решено. То есть пока не будут решены все вопросы по урегулированию конфликта, что входит и освобождение оккупированных территорий, и вопрос статуса Нагорного Карабаха, и вопрос возвращения беженцев, и вопрос Лачинского коридора, то значит вопрос Нагорного Карабаха не будет решен. А сегодняшние переговоры показывают, что еще есть очень много нерешенных вопросов.
Есть такая политологическая теория, согласно которой стоит Москве как следует надавить на участников переговоров, то это может как-то коренным образом способствовать решению Нагорно-Карабахского вопроса.
Я не думаю, что Москва всемогуч, и Москва может сделать все, что захочет, это не так абсолютно.
Энергетический фактор при решении этого конфликта играет существенную роль. За несколько дней до переговоров в Сочи Азербайджан подписал еще один контракт с ОКАР, государственной нефтяной компанией Азербайджана, с «Газпромом» об увеличении поставок газа в Россию в 2011 году. Только думать о том, что все зависит от нефти и газа в решении этого конфликта, было бы неправильно. Потому что Азербайджан пытается использовать нефтяной фактор, газовый фактор. Это самое очень важное ключевое оружие. Для России важно иметь рычаги сохранения энергетической безопасности в Европе в своих руках. В этом смысле, если Азербайджан отказался бы от Набуко и больше сотрудничался бы с Россией в газовом вопросе, я думаю, что какие-то продвижения со стороны Москвы в сторону того, чтобы уговорить Армению на более серьезные уступки, можно было бы ожидать.
Бывает так, что такого рода замороженный конфликт пытаются как-то разблокировать поводом там народной дипломатии, восстановления каких-то межсемейных связей, потихонечку вот не правительственной организации, на низовом уровне. Это возможно хотя бы частично ситуацию решить, как вы считаете?
Я думаю, что надо пользоваться вот этой возможностью сейчас.
Элементы народной дипломатии уже существуют. Азербайджанцы, армяне, журналисты, писатели, дипломаты иногда даже обмениваются визитами. Очень много международных организаций вовлечены в этот вопрос. Но все-таки конфликты решаются на политическом уровне. Вопрос идет о очень сильных компромиссах, в какой-то степени позиции сторон, во всяком случае, в вопросе статуса Нагорного Карабаха. Пока что бескомпромиссно.
С руководителями армянской и азербайджанской служб «Радио Свобода» Грайром Тамразяном и Кенаном Алиевым беседовал Андрей Шарый.
Эхо Кавказа.
Киеве разгорается новый предвыборный скандал, на этот раз вокруг предприятия, печатающего бюллетени для президентских выборов. А за две недели до решающего голосования в страну прибыл новый российский посол на Украине Михаил Зурабов, назначенный еще в августе прошлого года. С подробностями Владимир Ивахненко из Киева.
Михаил Зурабов прибыл в Киев после поражения Виктора Ющенко в первом туре выборов главы украинского государства. В августе минувшего года, вскоре после назначения нового посла России, Кремль отказался отправлять его на Украину, мотивируя антироссийским курсом политики президента Ющенко. В киевском аэропорту Борисполь Зурабов обратился к журналистам не только на русском, но и на украинском языке.
Керівництво Російської Федерації переконане, що російсько-українські відносини мають...
Российское руководство уверено, что украинско-российские отношения имеют значительный потенциал. Я приложу максимум усилий для реализации этого потенциала. Главная интрига – указано ли имя уходящего, но все еще действующего президента Украины Виктора Ющенко в верительных грамотах. Их копии Зурабов должен в понедельник вручить министру иностранных дел Петру Порошенко. Если документы не будут соответствовать общепринятым процедурам, то их не примет глава украинского МИДа. И тогда Зурабов сможет приступить к работе пока только в качестве специального представителя президента России по развитию торгово-экономических связей. О миссии Михаила Зурабова на Украине – говорит директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Главная задача, которую ставила Москва на этих выборах, то есть не допустить во второй тур и на второй срок Виктора Ющенко, Москвой, по их мнению, выполнена. Поэтому Зурабов может приезжать. А затем уже наступит время для главной задачи Зурабова – выстроить с новым руководством Украины достаточно комфортные отношения для Российской Федерации. Главная задача Зурабова – это экономически скупочная, я бы сказал, экономически экспансионная, быть неким модератором, надзирателем, лоббистом тихой экономической экспансии Российской Федерации на территории Украины.
Прибытие Зурабова в украинскую столицу совпало с набирающим обороты новым предвыборным скандалом. Лидер оппозиции Виктор Янукович опасается, что итоги второго тура президентских выборов, который состоится 7 февраля, могут быть подтасованы. Для этого, утверждает глава партии регионов, его конкуренту, премьеру Юлии Тимошенко, необходимы дополнительные 1,5 миллиона бюллетеней для голосования. Напечатать их можно на полиграфкомбинате «Украина». Его директор Валентин Музыка отказался добровольно уйти в отставку и утром в понедельник вместе с сотрудниками и депутатами от партии регионов защищал свое предприятие, как он заявил, от рейдерского захвата. После того, как на комбинат не пропустили нового руководителя, назначенного кабинетом министров, в здании появился милицейский спецназ и началась потасовка. Более 20 человек были задержаны. Ситуация на полиграфкомбинате «Украина» стала предметом обсуждения Совета национальной безопасности и обороны. На заседании президент Ющенко заявил, что возникшем конфликте виновны как партия регионов, так и правительство. По решению СНБО комбинат будут охранять подразделения внутренних войск, а все технологические процессы на нем будет контролировать служба безопасности. Объявление результатов второго тура, очевидно, может сопровождаться массовыми выступлениями сторонников обоих кандидатов. Партия регионов уже подала заявки на проведение митингов в Киевскую мэрию, зарезервировав на месяц вперед все центральные площади украинской столицы.
Материал Владимира Ивахненко, Киев.
Эхо Кавказа.
В самопровозглашенной республике Абхазия политическое затишье. Будет ли таким весь поствыборный год или политические баталии между властью и оппозицией еще впереди? Материал нашего корреспондента в абхазской столице Антона Кривенюка.
В Абхазии политическое затишье. Что это, атмосфера предвыборного периода или же таким будет весь Новый год? Говорит журналист Рой Нагрба.
В первую же очередь, мне кажется, что будут происходить некоторые сдвиги по объединению оппозиционных сил, потому что следующий 2011 год – это год парламентских выборов в марте месяце, и в течение года будут происходить некое объединяющее движение среди оппозиционных сил. Политическая ситуация может обостриться уже в ближайший месяц, так как парламентом уже пропрезидентским большинством было уже в двух чтениях пропущен законопроект о приватизации, в котором четко определяется возможность приватизировать малые и крупные объекты не гражданами Абхазии. И мне кажется, это будет первый толчок для объединения оппозиционных сил. И это произойдет в феврале-марте месяце.
Агрба определил, безусловно, основные политические тенденции нового года. Но, несомненно, одним из основных политических событий станут муниципальные выборы, выборы районных собраний столичного парламента. Степень политического влияния, прежде всего собрания города Сухум, заметно возросла. И в масштабе всей страны эти выборы имеют значение. Скорее всего, на них вновь схлестнутся основные политические силы. 20 января президент Сергей Багамш провел встречу с активистами движения «Молодая Абхазия». А 29 января встречу с молодежью планирует его основной конкурент на прошедших выборах Рауль Хаджиба. В центре открывающегося политического сезона 2010 года таким образом находится молодежь. Комментирует один из лидеров движения «Апсила» Виталий Бигвава.
Очень приятно, что на этот раз наконец-то и после выборов руководство и многие другие силы нашего государства обратили внимание на молодежь. Наконец они поняли, что молодежь – это сила. Эти выборы президентские дали понять это. Не за грамми выборы в парламент Республики Абхазия.
Инаугурация президента Сергея Багабша на второй срок пройдет в феврале. И только тогда станет известен новый кадровый состав правительства и других властных структур. Но уже сейчас в кулуарах власти активно обсуждаются самые разные конфигурации. Например, большинство наблюдателей утверждают, что новым премьер-министром Абхазии станет нынешний министр иностранных дел Сергей Шамба. Также циркулируют упорные слухи о грядущей отставке главы аппарата президента Валерия Аршба. Впрочем, некоторые наблюдатели и сторонники оппозиционных партий не считают, что новый политический год начался спокойно. Властная элита не очень консолидирована. Об этом свидетельствуют длительные переговоры о кадровых назначениях в высших эшелонах власти. Оппозиция не собирается уходить на длительные каникулы. И все это вместе означает, что политический сезон 2010 года будет интересным.
Антон Кривенюк, Сухуми.
Эхо Кавказа.
Возвращаемся к теме женевских дискуссий по проблемам безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Именно так в дипломатических кругах называют переговоры по определению новой геополитической конфигурации в Грузии, сложившейся после августовской войны прошлого года. Скептики считают женевские встречи пустой тратой времени, поскольку за все время переговоров стороны ни на йоту не изменили своих позиций. В нашей рубрике «Взгляд ИС» Сергей Маркедонов представляет свою версию женевской дискуссии.
Говоря спортивным языком, девятый раунд вряд ли выявит победителя. И именно это, пожалуй, является главным итогом переговорного процесса. Прежде всего, переговорный процесс превратился из идеологически окрашенного мероприятия, коим он являлся в самом начале, в рутинную работу дипломатов, которая все меньше и меньше попадает в фокус внимания журналистов. О ней все чаще судят узкие специалисты, изучающие проблемы безопасности Большого Кавказа. Главной темой девятого раунда, скорее всего, станет обсуждение соглашения о неприменении силы сторонами, вовлеченными в конфликт. Идея подписания такого юридически обязывающего документа не нова. Москва выдвигала ее еще в период до пятидневной войны, но получала неизменный отказ со стороны Тбилиси. Уже в ходе женевских переговоров грузинская делегация выразила готовность пойти на подписание такого документа, но только в двустороннем формате с Российской Федерацией или в многостороннем с участием США, Европейского союза международных структур, но без Абхазии и Южной Осетии. Непризнанные республики Тбилиси не готов рассматривать как самостоятельных игроков. Более того, Грузия акцентирует внимание международных организаций, а также США и ЕС, на обязательном возвращении беженцев к местам их проживания в бывших автономиях, что вызывает противодействие Москвы. Как бы то ни было, в ходе седьмого раунда консультаций 7 сентября 2009 года стороны договорились о подготовке конкретных предложений, инициатив по формированию основ безопасности. Однако прошел восьмой раунд, скоро будет девятый, ВОЗ и ныне там. Означает ли это, что скептики правы, и в женевском переговорном формате нет ни прока, ни смысла? С нашей точки зрения, подобный вывод был бы преждевременным. Сам факт обсуждения элементов потенциального соглашения о неприменении силы и принципов международной безопасности, представленных сопредседателями женевского формата, чрезвычайно важен. Он позволяет мониторить мысли и поступки сторон, вовлеченных в конфликт, а значит держать их хотя бы под условным контролем. Все проведенные 8 раундов показали, что о статусе договориться не получается и в ближайшее время не получится. Но прагматический разговор по вопросам безопасности и гуманитарного характера может иметь очевидную пользу. Именно женевский формат позволяет сторонам решать конкретные вопросы конкретных людей. И примеров такого решения хоть и немного, но они есть. Так, например, 3 ноября 2009 года абхазская и грузинская сторона договорились о беспрепятственном перемещении пациентов с абхазской территории в больницы, расположенные в Грузии. Это было достигнуто в рамках механизма по предотвращению инцидентов в зоне конфликтов. Между тем, такие встречи проходят в соответствии с договоренностью, достигнутой 1 июля прошлого года в ходе 6-го раунда женевских дискуссий по безопасности в Закавказье. И в них принимают участие представители не только конфликтующих сторон и России, но также ЕС и ООН, несмотря на завершение миссии ООН в Грузии. Таким образом, женевский формат не следует рассматривать как абсолютно провальный. Только надо понимать, что его эффективность сегодня может ограничиться форматом малых дел, а не прорывных геополитических решений. Отметим также, что от раунда к раунду риторика государственных чиновников, вовлеченных в переговорный процесс, становится все мягче и конструктивнее. Уже никто не говорит про политические трупы, преступные режимы, оккупантов и красные линии. К очередному раунду женевских переговоров уже не относятся как к генеральному дипломатическому сражению. Теперь уже многим становится ясным. Женевский процесс – это всерьез и надолго. Собственно говоря, промежуточным итогом переговоров можно также считать понимание того, что вне зависимости от статуса спорной территории и флага, вывешенного над ней, ее население должно иметь элементарные человеческие права.
Это был взгляд из Москвы политолога Сергея Маркедонова.
Эхо Кавказа.
На солдат, проходящих срочную службу в Кронштадтской воинской части, пострадавших от неуставных отношений, оказывается давление, чтобы они отказались от помощи правозащитников. Об этом заявляют представители правозащитных организаций. Передает корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
У троих солдат, служащих военной части в Кронштадте, Павла Гаврюкова, Алексея Войтова и Ильи Смородина, старослужащие постоянно вымогали деньги, требуя класть их на свои телефонные счета, не давали спать по ночам, били и всячески издевались. Матери этих солдат объединились, чтобы защитить своих сыновей. Одна из них в заявлении в военную прокуратуру пишет: «Применяется особая система воспитания для новобранцев. Если после отбоя в течение 15 минут скрипнет 3 раза кровать, старожилы поднимают всех новобранцев и до отупения заставляют делать приседания, и таких подходов за ночь может быть несколько. После очередной такой ночной подготовки одному парню стало плохо с сердцем, вызвали скорую помощь. После госпиталя отношение к нему стало еще хуже. Мой сын ходил с высокой температурой, лечения не получал, ежедневные кроссы и физические нагрузки ему никто не отменил. Здесь вообще никому нет дела до здоровье солдат». Конец цитаты. Другая мать, приехав, обнаружила сына голодным, грязным, с нарывами на ногах. Матери добились возбуждения уголовного дела, их признали потерпевшими. Но вдруг ситуация резко изменилась, матери больше не являются потерпевшими, говорит юрист организации «Солдатские матери Петербурга» Виктор Андреев.
Одно уголовное дело прекращено. До сих пор нет ответа на наши требования допустить нашу организацию в качестве представителей потерпевших. Войсковую часть, где они сейчас находятся, прибыли лица, которые представились сотрудниками военно-следственного отдела и убедили ребят отказаться от того, чтобы мы представляли их интересы. В настоящий момент мы имеем 3 заявления от этих ребят, из которых следует, что они не возражают против нашего участия в качестве их представителей. Даже могу прочитать. Я, Гавриков, подписал заявление об отказе на доступ к правосудию и полноценном участии в уголовном процессе от солдатских матерей Санкт-Петербурга. Я это сделал по убедительной просьбе представителей следствия, который объяснил, что нужно сделать для того, чтобы правильно велось уголовное дело. Я не отказываюсь от моих представителей, указанных доверенностей на участие в уголовном процессе. Таким образом, они отказались от своего заявления об отказе от нас, как представителей.
Правозащитники поражены тем, какими методами ведется военное следствие, какое жесткое давление оказывается на жертв преступления, чтобы не допустить правозащитников представлять на процессе интересы потерпевших. Все это, по мнению юриста, говорит прежде всего о недопустимо низком качестве следствия.
Материал Татьяны Вольской, корреспондента Радио Свобода в Санкт-Петербурге.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.эхокавказа.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Зеркало» в студии Демис Паландов. Во второй части программы Путин и Медведев объяснили назначение Хлопунина полпредом на Северный Кавказ. Самолет эфиопской авиакомпании рухнул вскоре после вылета из аэропорта Бейрута. И рубрика «Голоса» на волнах радио «Эхо Кавказа». Напоминаю, все это и многое другое вы можете услышать в ближайшие полчаса в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. В Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут, в Тбилиси 22 часа 30 минут, ну а в Праге половина восьмого. Сейчас краткий выпуск новостей, который представит Любовь Баматова.
На Украине Центральная избирательная комиссия сегодня объявила окончательные результаты первого тура выборов президента. У лидера оппозиционной партии регионов Виктора Януковича 35,32% голосов, у премьер-министра Юлии Тимошенко 25,05%. Тимошенко и Янукович вышли во второй тур выборов, который назначен на 7 февраля. Новый посол России на Украине Михаил Зурабов, назначенный в августе 2009 года, сегодня прибыл в Киев. Согласно дипломатической практике, новый посол посетил украинский МИД и вручил копии верительных грамот. 19 января президент России Дмитрий Медведев также назначил Михаила Зурабова своим спецпредставителем по развитию торгово-экономических отношений с Украиной и поручил ему приступить к исполнению обязанностей. В Сочи сегодня состоялась встреча президентов России, Азербайджана и Армении по вопросам урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Россия вновь заявила, что намерена продолжить посреднические усилия между Баку и Ереваном, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ. В Багдаде число погибших в результате трех взрывов составляет 36 человек, более 70 ранены. Сообщается, что один из взрывов произошел у отеля «Шератон» в центре города, второй взрыв раздался вблизи отеля «Вавилон». Третье взрывное устройство сдетонировало у отеля «Амара», где останавливаются иностранные журналисты. По имеющейся информации, все три взрыва были осуществлены смертниками. Российские пограничники закрыли де-факто границу Абхазии с Грузией на мосту через реку Ингури. Кроме того, в соответствии с заранее разработанным планом Генштаба Министерства обороны России, солдаты продолжают строительство подземных оборонительных сооружений. Сейчас мост по специальным пропускам могут переходить только сотрудники Ингури-ГЭС и представители международных организаций. Завтра, 26 января, начальники генштабов России и стран НАТО обсудят в ходе совместного заседания в Брюсселе рабочий план Совета Россия-НАТО на 2010 год. В частности, будут обсуждаться логистическая поддержка России международной миротворческой операции в Афганистане, борьба с терроризмом и пиратством, а также совместные операции по спасению на море. В Кабардино-Балкарии отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за массовых отключений электроэнергии. Как сообщили в Республиканском управлении МЧС России, все социально значимые объекты – больницы, школы, детские сады – уже работают в нормальном режиме. 22 января из-за повреждения обледеневших проводов без света остались 9 населенных пунктов с населением 60 тысяч человек. Ремонтные работы еще продолжаются. Пассажирский самолет эфиопской авиакомпании упал в Средиземное море в штормовую погоду. На борту лайнера около 90 человек. Среди пассажиров жена посла Франции в Ливане. Если выжившие, неизвестно.
Новости читала Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Зеркало». Четыре бывших члена Конгресса США – Мартин Ланкастер, Джоэл Хефли, Хитер Уилсон и Престон Геррен – входят в состав делегации, которая 25 января в течение всего дня проводила встречи в парламенте Грузии. Целью этой встречи, как заявили сами члены делегации, является программная помощь парламенту Грузии в контроле таких вопросов, как оборона и безопасность. О чем говорили бывшие члены Конгресса с грузинскими парламентариями в сюжете Эки Киванишвили.
Делегация из бывших членов Конгресса 25 января провела несколько встреч с представителями правящей партии. Как заявил после встречи один из членов делегации Престон Герен.
Наша встреча — лишь одна часть сформировавшихся и продолжающихся отношений между Грузией и Соединенными Штатами Америки. Конгресс уже несколько лет работает с парламентом Грузии для того, чтобы продолжались и развивались демократические традиции и практика. Это очень конструктивные двусторонние отношения. Грузия — важный партнер Америки. Наши отношения позволяют содействовать развитию демократических ценностей не только в Грузии, но и в других местах.
Представитель правящей партии Рустам Кервалишвили говорит, что работа с экспертами такого высокого уровня значительно поможет парламенту Грузии.
Все эти люди являются экспертами высокого уровня и занимаются контролем в сфере обороны. Они осуществляют стратегическую поддержку в рамках грузино-американской хартии и способствуют усилению контроля в парламенте.
Совместная программа подразумевает разные мероприятия: тренинги, круглые столы, конференции и так далее. Открытые и конструктивные. Так оценил глава делегации Мартин Ланкастер встречу с членами парламентского комитета по обороне и безопасности.
У нас были очень откровенные информативные беседы о роли парламента, особенно касательно контроля обороны. Это очень важно, так как будущее Грузии связано с членством в НАТО. Мы также выражаем свое уважение в связи с участием Грузии в миротворческих процессах сначала в Ираке, а затем и в Афганистане. Ясно, что у Грузии есть четкий приоритет – дружить с Западом, в частности, Соединенными Штатами Америки.
Тематика встреч не ограничилась лишь вопросами контроля над Министерством обороны и вооруженными силами. Разговор шел и о ситуации в Грузии по правам человека. В этом плане, как заявил председатель парламентского комитета по правам человека Кия Арсанишвили, Грузия многому должна научиться от Америки. Завтра бывшие конгрессмены продолжат свой двухдневный визит.
Это был материал Эки Кеванишвили и Ноны Суварян, Тбилиси. Назначение бывшего красноярского губернатора Александра Хлопунина полпредом президента Российской Федерации в новообразованном Северо-Кавказском федеральном округе журналисты, эксперты и политологи дружно называют одним из главных внутрироссийских политических событий. Этот вопрос обсуждался в эти выходные и на заседании Государственного совета России. Тему изучал мой коллега Муртуз Дугричилов.
Вопреки ожиданиям наблюдателей, которые все еще цитируют президентский наказ руководителю ФСБ Александру Бортникову, данный после суицидальной атаки в Махачкале в начале января, их, то есть террористов, нужно просто уничтожать, делать это жестко и делать систематически, то есть регулярно. На сей раз, характеризуя своего нового представителя в горячем регионе, Дмитрий Медведев заявил, что его первостепенная задача – подтянуть социальные показатели Кавказского региона до уровня среднероссийских и наладить контроль за расходованием выделяемых средств. При этом он, а с его подачи и остальные, охарактеризовали Александра Хлопунина как опытного антикризисного менеджера, способного разрешить первостепенные для региона экономические проблемы. Другими словами, не будь экономических проблем, не было бы и проблем с вооруженными формированиями. Возможно, не было бы и самих этих формирований, ряды которых пополняются безработными. Такое вот упрощенное рассуждение. Впрочем, вопрос так поставлен не впервые. Еще в 2004 году Владимир Путин поручил Дмитрию Козаку, своему полпреду в Южном федеральном округе, побороть терроризм, для чего в первую очередь необходимо справиться с безработицей и поднять уровень жизни населения. На этот раз на встрече в новой столице Северокавказского федерального округа Пятигорский российский премьер-министр обозначил эти задачи шире. Местные власти должны будут улучшить инвестиционный климат, в том числе и с помощью образования особых экономических зон и региональных индустриальных парков. В регион перечисляются значительные суммы по разным каналам государственного финансирования. Но развитию мешает высокий уровень коррупции. Противодействие ей – одна из основных задач, стоящих перед новым полпредом в этом регионе, вице-премьером Александром Хлопуниным, сказал Владимир Путин и пригрозил пальцем региональным коррупционерам.
По первому же представлению вновь назначенного полпреда и вице-премьера незамедлительно будут приниматься кадровые решения в отношении руководителей и сотрудников территориальных органов федеральных структур, допускающих нарушения в своей деятельности.
Похоже, сам Александр Хлопонин слегка растерян и от столь широких полномочий, которыми он так неожиданно для всех наделен, и от спектра задач, поставленных перед ним. Но надежды на то, что с ними он справится, новый полпред не теряет. Вот что он сказал в своем первом большом интервью российскому каналу ОРТ в это воскресенье.
Я очень хочу поговорить и со старшим поколением, и с представителями различных религий, конфессий. Я, безусловно, встречусь с людьми. Мне очень бы хотелось в каждой территории пообщаться с молодежью. Очень хочу почувствовать ответную реакцию. Я без ответной реакции работать не могу, без понимания.
Входит ли в число представителей различных конфессий, с которыми Хлопонин намерен встретиться вооруженные мусульмане? Этого новый полпред не уточнял. Но такая встреча ничего бы не дала, считает эксперт Радио Свободная Европа, Радио Свобода Аслан Дукаев. Он цитирует представителей Чеченской Республики Ичкерия, которые заявляют, что в нынешней ситуации Чечня удерживается в составе России исключительно с помощью силы, и что чеченцы имеют такое же, как и русские, право строить свое национальное государство.
Это заявление может показаться безобидным по сравнению с провозглашенными целями исламских боевиков на Кавказе. Их лидер Дока Умаров сказал: «Мы боремся за право жить в соответствии с шариатом, с законами Аллаха Великого и Всемогущего. Мы не будем следовать законам, которые написаны Путиным и Сурковым. Таков наш девиз».
These are our slogans.
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин тоже сомневается в том, что Хлопонину удастся решить поставленные перед ним задачи, потому что деньги не пойдут туда, где, как он выразился, все еще действуют законы шариата.
Материал Муртуза Дугричилова.
Эхо Кавказа.
Картинки с выставки. Литература, театр, кино, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов.
Слушайте «Картинки с выставки» в выпусках информационно-аналитической программы «Зеркало» по вторникам.
Эхо Кавказа. Кавказа.
Сегодня стало известно, что визит в Грузию российского архиепископа Илариона, который возглавляет отдел по международным отношениям русской патриархии, отменен. Означает ли это, что между грузинской и русской церковью наметилось охлаждение? Увы, но факт отложенного визита остался без комментариев. Тем не менее, обмен священниками, хотя и не столь высокого ранга, между двумя церквями произошел чуть ранее. В январе в Грузию прибыл представитель Московской патриархии архимандрит Роман, который служит в церкви Иоанна Богослова в Тбилиси. А в Москву был направлен грузинский священник архимандрит Вахтанг, который окормляет грузинскую диаспору в Московской церкви Святого Георгия. О том, какую реакцию вызвал в грузинском обществе обмен церковными послами в условиях разрыва дипломатических отношений между Россией и Грузией, репортаж Беслана Кмузова.
Уже две недели как в Грузии находится и ведет службу представитель Русской Православной Церкви архимандрит Роман Лукин. Договор об обмене священниками был достигнут в декабре прошлого года между грузинской и московской патриархиями. Согласно этому договору, 6 января в Грузию прибыл архимандрит Роман, а в Москву был направлен грузинский архимандрит Вахтанг. Актриса Нино Бурдули считает, что такой обмен вполне нормальное явление.
Просто это нормально, что люди должны говорить между собой, и какие бы отношения ни были, тем более, когда это касается церкви. Хотя я не уверена, что это реально пользу принесет интересам Грузии.
Режиссер Кетеван Далидзе говорит, что политики не должны вмешиваться в дела в церкви.
Когда политики не могут договориться, и наоборот идут совершенно в разных направлениях, используя только свои личные политические цели, церковь всегда призвана объединять народ, верующих и как-то стоять в авангарде.
Однако не у всех граждан Грузии такое благожелательное отношение к обмену священниками. Уполномоченный по защите прав этнических и религиозных меньшинств в аппарате народного защитника Грузии Беки Мендиашвили считает подозрительным, что контакты между грузинской и русской церковью активизировались после войны в Южной Осетии в августе 2008 года.
Грузинская православная церковь в свое время не старалась никак помочь грузинам и абхазам, грузинам и осетинам во взаимоотношениях. И настораживает то, что вот сейчас, после августовской войны, интенсивные стали отношения между российской и грузинской церквями, и грузинская патриархия говорит, что это имеет лишь миротворческий характер. Это не миротворческая, по-моему, деятельность, а именно политическая деятельность. Русская православная патриарх сам легитимизирует власть в Осетии и в Абхазии. А с грузинской стороны вот такие взаимоотношения можно расценить как коллаборационизм.
Священник Грузинской Православной Церкви отец Кахабер считает достаточно странным обмен церковными послами.
Я не понимаю ваше значение церковных послов в нынешней ситуации. Почему тогда нету представителей других православных церквей?
В отделе внешних церковных связей Московской Патриархии мне дали однозначный ответ, что Православная Церковь, в отличие от Ватикана, не является государством, и послов у нее нет. Более того, как заявил сотрудник отдела, даже неофициально не следует употреблять слово «посол» по отношению к архимандриту Роману.
Человек, который направляется в рубеж, он может быть представителем Московского Патриархата при такой-то, такой-то церкви. Человек не выполняет функции посла, это совершенно другая миссия. Русская Православная Церковь не является государством. Она не направляет послов. Даже неофициально это слово не звучит. Я слышал первый раз. Даже не могу сказать, кто мог придумать такое.
А придумать такое смог глава того самого отдела, архиепископ Волоколамский Иларион. Церковные послы смогут внести свою лепту в примирение между двумя странами и на политическом уровне, заявил архиепископ Иларион, комментируя обмен священниками между Россией и Грузией. Да и на сайте Московской Патриархии оба священника неоднократно названы послами. Однако, если их миссия не посольская, то действительно стоит вопрос об их роли.
В каноническом смысле все русскоязычные Грузии православные находятся в пределах грузинской православной, и никакой пастырской деятельности не может заниматься на территории Грузии, в том числе по отношению к православным русским, русская православная церковь.
Священник Кахабер заметил, что единственная категория верующих в канонических пределах грузинской церкви, которые не приемлют грузинских священников, это граждане де-факто Абхазии и Южной Осетии.
Получается, что это как-то сомнительно, что этот священник будет уже управлять другими священниками, которые там служат.
Режиссер Кэти Долидзе рада тому, что в Грузию прибыл именно представитель Российской Православной Церкви.
И я не понимаю, почему мы должны протестовать, чтобы или на грузинском языке в грузинской церкви шла служба, или здесь для верующих, которые молятся и ходят в русскую церковь, не должен вести службу российский православный священник.
Это был Беслан Кмузов, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
А сейчас время для обзора печати. Наш корреспондент в Сухуми Зураб Аргун расскажет, о чем писали абхазские газеты на минувшей неделе.
Планы по разведке и разработке нефтяных месторождений в Абхазии – одна из главных тем абхазской прессы. Дискуссии на страницах газет о целесообразности разработки углеводородного месторождения начались еще в конце прошлого года, сразу после подписания соглашения между правительством Абхазии и компанией «Роснефть». Как отмечает газета «Нужная», о том, что у берегов Абхазии находятся залежи черного золота, было известно давно. Еще в 70-е годы прошлого столетия велись работы по изучению этого вопроса. И на шельфе Черного моря были обнаружены нефтяные месторождения. Однако тогда ни у кого даже мысли не возникло начать ее разработку, тем самым поставить под удар уникальный по своим качествам один из лучших курортов Советского Союза. К вопросу о нефти у Черноморского побережья в современной истории начали возвращаться лет 10 назад, когда Грузия договорилась о передаче прав на разработку своего участка шельфа Черного моря американской компании «Anadarko Petroleum». Первый руководитель Абхазии Владислав Арзамба выступал против возможной нефтедобычи, мотивируя это тем, что может создаться реальная угроза для окружающей среды и курортной сферы. Но с приходом к власти в республике в 2005 году команды Сергея Багапша тема добычи нефти зазвучала с новой силой. Однако многоголосное возмущение общественности заставило руководство республики отказаться от этой идеи. Но, как показало время, ненадолго. По прогнозам, в Абхазии имеется около 270 миллионов тонн условного топлива. Экономист Беслан Баратели в интервью газете отмечает, что для такой маленькой страны, как Абхазия, это большой объем, хотя с таким объемом превратиться в значимого для мировой экономики экспортера нефти не получится. По его словам, такой объем нефти Россия может экспортировать менее чем за полгода. Роснефти, наверное, это 2-3 года ее сегодняшнего экспорта, говорит он. Еще в 2006 году руководитель «Лукойла» заявил, что считает разработку нефти в Абхазии нецелесообразной из-за нерентабельности. И сегодня многие эксперты называют этот проект политическим. Беслан Баратыря также склонен думать, что здесь присутствует политический момент. По его мнению, проект «Роснефти» поможет России укрепиться в Абхазии в глазах международного сообщества, которое не признает независимость республики. Проект это также поможет продемонстрировать мировому сообществу, что Абхазия серьезный партнер, с которым можно вести большой бизнес, полагает абхазский экономист. Беслан Баратыря – один из лидеров оппозиционной нынешним властям партии экономического развития Абхазии. Тем не менее, он не видит серьезных оснований для того, чтобы бить тревогу по поводу катастрофических последствий добычи нефти в республике, поскольку речь пока идет о разведке и оценке запасов нефти в Абхазии. «Абхазия не будет превращена в могильник радиоактивных отходов». Под таким заголовком газета «Чегемская правда» публикует интервью директора Сухумского физико-технического института Анатолия Марколия, который заявил, что, вопреки утверждениям некоторых грузинских СМИ, нет никаких договоренностей с Москвой о тайном ввозе в Абхазию радиоактивных отходов из России и их помещении в могильнике СФТИ. В настоящее время нигде в Абхазии, в том числе и на территории Сухумского физико-технического института, нет никаких радиоактивных отходов и могильников. Наоборот, все, что оставалось в республике, некоторое время назад было вывезено в Россию на пункты хранения радиоактивных отходов, отметил руководитель института. С конца 90-х годов в грузинской прессе время от времени появлялись публикации о том, что радиоактивные отходы, которые остались в этом институте после завершения грузино-абхазской войны, расхищены и могут быть использованы для изготовления так называемой «грязной бомбы». А 7 декабря 2007 года лидер «Зеленых Грузии» Георгий Гачичеладзе заявил, что полоний-210, которым был отравлен экс-офицер ФСБ Александр Литвиненко, мог попасть в Лондон из Сухуми. Но эти и другие обвинения абхазские власти отвергали. Грузия так и не смогла представить никаких доказательств этих утверждений. По словам директора СФТИ, эксперты МАГАТЭ трижды приезжали в Абхазию в 1999, 2002 и 2005 годах с целью изучения, насколько безопасны источники радиоактивного излучения, находящиеся в институте, и условия их хранения. Эксперты остались довольны проведенной работой, поскольку им был предоставлен доступ ко всем интересовавшим объектам. Представители МАГАТЭ подтвердили, что из хранящихся в институте материалов ничего не пропало. Они не обнаружили ничего угрожающего, цитирует газета слова директора института. Он сослался на рекомендации МАГАТЭ, которые советовали вывести из Абхазии остатки радиоактивных отходов. «Мы выполнили эти рекомендации с помощью российских специалистов, вывезли их в Россию на специальные пункты хранения», говорит Анатолий Маркули. Он выразил уверенность в том, что больше в Абхазии никогда не будет ни радиоактивных отходов, ни их могильников.
Обзор прессы подготовил Зураб Аргун. Текущая неделя началась с авиакатастрофы в Средиземном море. Сегодня самолет эфиопской авиакомпании рухнул вскоре после вылета из аэропорта Бейрута. Лайнер направлялся в Аддис-Абебу. На борту находилось 92 человека. Осколочных ранений или ожогов на телах не обнаружено, что отвергает версию о возможной диверсии на борту самолета. О безопасности международных перевозок на прошлой неделе говорили в испанском городе Толедо. Там прошла неформальная встреча министров внутренних дел стран-членов Европейского Союза и главы Департамента внутренней безопасности США, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий.
Вопрос безопасности на авиалиниях актуален. Это подтвердил факт недавней попытки взрыва авиалайнера, который следовал из Европы в США в Детройт, террористам-нигерийцам. Так что ни у кого из участников совещания необходимость выработать новые стандарты безопасности не вызвала. По итогам его работы было принято совместное заявление. На пресс-конференции после окончания встречи министр внутренних дел Испании Альфредо Перес Рубалькава заявил: «Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом – дело первостепенной важности. Террористы объединены в зловещую сеть Аль-Каиду, которая действует практически по всему миру. Объединиться обязаны и мы. Безусловно, нынешнее совещание послужит для укрепления нашего сотрудничества. Участники Талецкого совещания отметили, что существующие меры безопасности устарели и ненадежны. К примеру, упомянутый нигерийский террорист пронес самолет-взрывчатку на теле, и обычный контроль металла ее не обнаружил. Отсюда появилась идея снабдить аэропорты так называемыми боди-сканерами, кабинами, через которые должны будут пройти все пассажиры. Они как бы раздевают человека и позволяют определить любой предмет, спрятанный на его теле. Тем не менее, тут же возникли возражения и даже полемика. Не является ли применение подобных раздевающих аппаратов нарушением прав человека, вмешательством в его личную жизнь? Еще один вопрос – не могут ли навредить подобные просвечивающие приборы здоровью людей? О возникшей полемике говорит Альфредо Перес Рубалькава. Я полностью разделяю взгляд на бодисканеры госпожи Наполитано. Они надежный способ защиты, хотя и вызывают полемику. Однако, если мы хотим защитить пассажиров, нам следует использовать эту и другие современные технологии. Поэтому мы намерены досконально изучить все вопросы, связанные с этими технологиями. И сделать это мы должны в максимально короткие сроки. Необходимо прийти к согласию всех членов Евросоюза в отношении установки подобных аппаратов. Впрочем, помимо бодисканеров, есть, как было заявлено на встрече, и другие технологии, способные выявлять наличие у пассажиров оружия и взрывчатки. Еврокомиссия должна в течение ближайшего времени изучить все эти технологии и представить свои выводы на совещании министров в апреле, когда будут приниматься окончательные решения в отношении дополнительных мер по борьбе с терроризмом.
Это был корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий.
Эхо Кавказа.
А теперь рубрика «Голоса на волнах радио «Эхо Кавказа». Ее подготовил Сергей Арутюнов, наш сухумский корреспондент.
Голоса.
Софья Артемовна, преподаватель сухумской вспомогательной школы для детей со слабым здоровьем. Есть такая школа в Абхазии. Софья, скажи, пожалуйста, сколько детей у вас учится?
У нас учится 87 учащихся, которые со слабым здоровьем, которые просто социально необустроенные дети, у которых нет родителей или есть мать или отец, но которые не могут платить в школе, в обычной, так как они платные, а у нас школа бесплатная. Поэтому вот дети идут к нам. Это очень хорошие дети. Их надо жалеть, любить и всем, чем можно, помогать.
Сколько лет ты преподаешь и какой предмет?
Я преподаю русский язык и чтение, и уже очень долго работаю с этими детьми, на 20 лет работаю с ними.
Какие проблемы сегодня стоят перед школой и перед учениками?
Ну, у нас проблемы только так, типа финансовые, потому что школа на госбюджете, у нас родительских денег нету, и хочется детям сделать многое, вплоть до того, что вот дети плохо одеты, не доедают, можно сказать, в семье. Просто хочется, даже элементарно не могут многие купить тетрадки, но учебники у нас свои, бесплатные, лично школьные. Учебники мы им выдаем, но вот элементарно альбомы, тетради, там, пасты, ручки. Да, нам помогают, конечно, бывают спонсоры нам присылают, но это сразу все как-то уходит и все равно расходуется, и детям этого не хватает. А в основном не хватает, конечно, одежды. Детям многим просто вот... Многие в школу не могут прийти в плохую погоду, потому что нет обуви, нет теплой одежды. Вот такие проблемы в основном.
Какой национальный состав учеников?
Весь национальный состав, который может быть, цыгане даже есть. И русские, и грузины, и армяне, и абхазцы, и греки.
А где же их родители?
Есть родители, есть, я же сказала уже до этого, есть, у которых просто мама есть, просто папа есть, есть вообще сироты, есть очень многодетные, по 6, по 7 детей в семье, которые просто не могут в массовую школу их дать, потому что надо платить за школу. школу.
Какая у тебя нагрузка и сколько ты за это получаешь, за свою работу?
Нагрузка у нас, конечно, чуть-чуть побольше, чем у обычных учителей. Не просто одна ставка, можно полторы брать, можно две, потому что у нас спецшкола и специальные преподаватели, которые считаются уже дефектологами.
Ну, в конце концов, чем можно помочь этой Сухумской вспомогательной школе для детей с слабым здоровьем?
Ну, нам сейчас правительство тоже многим пытается помочь. Сейчас нашу школу поставили на ремонт, должны нам сделать ремонт. Нам нужен буфет для детей. Уже много раз нам предлагали кормить детей, но у нас нет помещения, где можно сделать буфет и хотя бы горячий чай, горячий завтрак детям давать.
Что ты пожелаешь всем детям всего мира сегодня?
Здоровья и вот этого мира, чтобы только был мир, и чтобы дети никогда не плакали, они только радовались своей жизни, чтобы у них было много игрушек, элементарно, вот как нашим детям не хватает одежды, игрушек, ласки, доброты и любви.
Голоса.
Рубрику «Голоса» подготовил Сергей Арутюнов в Сухуми.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу «Зеркало». Главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.